Издательство «Эксмо». Энциклопедия быстрых знаний. Психология.
Психология. Для тех, кто хочет все успеть. Вопросы, на которые дает ответ эта книга. С каких точек зрения психология изучает человека? Мозг и физиология. Сознание и подсознание, мышление и эмоции. Вот ракурсы, с которых современные ученые пытаются раскрыть тайны человеческой психики. Что на самом деле показывает IQ? Единственное, что можно достоверно предсказать на основе результата теста IQ – школьная успеваемость. Как избавиться от стресса? Лучшим средством от тревожности и стресса оксфордские ученые считают чтение. Что такое суперэго? Суперэго – это часть личности, которая судит о правильности или неправильности наших действий. Существует ли универсальный язык? Это язык тела. Наши позы, движения рук и ног, жесты и мимика. Чем отличаются сон и бодрствование? С одной стороны, разница между бодрствованием и сном очевидна, но это не такие уж противоположные процессы. Можно ли управлять эмоциями? Есть теория, что выражение лица не только отображает эмоцию, которую мы сейчас переживаем, но и само влияет на переживаемую эмоцию. Понимает ли правое полушарие мозга речь? Правое полушарие способно распознать только самые простые слова, называющие конкретные предметы, например, ложка или морковь. Что такое кивнуть? Оно не понимает. Как определить, лгут вам или нет? Солгать жестами очень трудно. Еще труднее солгать мимикой. Можно ли научиться быть успешным? Есть теория, что манеру поведения успешных людей можно использовать на личное благо и, подражая им, достигать не меньших высот. Всегда ли стресс – это зло? Стрессом может стать не только авария на атомной станции или наводнение, но и смена работы, переезд или даже свадьба. Кто обращается к психологу? Психолог работает с психически здоровыми людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Насколько важна внешность? При выборе постоянного спутника жизни люди ориентируются не только и не столько на внешность. Для чего нужна психотерапия? Методов психотерапии много, но все они направлены на то, чтобы изменить поведение, мышление и эмоции человека по отношению к определенной ситуации.
Психоанализ для тех, кто хочет все успеть. На какие вопросы отвечает эта книга? Какое определение психоанализу давал сам Зигмунд Фрейд? Считал ли он психоанализ способом исследования психических процессов, иначе недоступных, или методом лечения невротических расстройств, основанным на этом исследовании, или рядом возникших в результате этого психологических конструкций, постепенно развивающихся и складывающихся в новую научную дисциплину? Какие три слоя психики выделял Зигмунд Фрейд? ID – оно, эго – я, суперэго – сверхя. Оно живет по принципу удовольствия, я – по принципу реальности, неверный поступок влечет наказание – и сдерживает человека страхом наказания. А сверхя – это внутренний страж, могучая сила морально-этических норм, карающая нас муками совести. что именовал коллективным бессознательным Карл Густав Юнг. Коллективное бессознательное, по его теории, включает в себя образцы поведения, типичные реакции человека на типичные жизненные ситуации, отношения между поколениями, поведение в состоянии агрессии, страха, любви, ситуации рождения, смерти и так далее. Эти феномены получили название архетипов. О каких 5 видах любви говорил Эрих Фромм? Фромм выделял 5 видов любви. Любовь к себе, материнскую и отцовскую любовь, эротическую любовь, любовь к другу и любовь к Богу. И основой всему является любовь к самому себе. Какие функции, по мнению Зигмунда Фрейда, выполняет сон? У сна 2 назначения. Биологическое – это обычный отдых, необходимый уставшему за день телу. Психологическое – прекращение контакта с внешним миром и подключение к бессознательному. Что называл самым травмирующим моментом в жизни каждого человека психоаналитик Отто Ранг? Самое травмирующее событие в жизни, по мнению Ранка, это момент изгнания плода из чрева матери. Это та самая травма рождения, которая становится источником чувства страха и тревоги, а значит, неврозов. Какая книга стала своего рода воплощением слияния психоанализа и экзистенциальной философии? Опыт объединения психоанализа и экзистенциальной философии нашел воплощение в книге Людвига Бинсвангера «Мечта и существование». В каких работах Зигмунд Фрейд увязал психоанализ с сюжетами искусства? «Остроумие и его отношение к бессознательному» 1905, «Художник и фантазирование» 1906, «Бред и сны в Градиве Йенсена» 1907, «Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве» 1910, «Моисей Микеланджело» 1914, «Юмор» 1925, «Достоевский и отцеубийство» 1928.
Психосоматика. Для тех, кто хочет все успеть. Предисловие. С незапамятных времен человек пытался постичь природу болезни и исцеления. Первобытные племена верили, что недуги вызываются вселением в тело злых духов, а значит, избавиться от страданий можно лишь посредством духовного очищения. Знахари практиковали комплексный подход. Они использовали внушение, экзорцизм и даже трепанацию черепа. Древние шаманы отдавали предпочтение энергетическим ритуалам, извлечению негативной энергии и возвращению утраченной души. В последнем случае шаман отправлялся в астральное путешествие, чтобы отыскать и вернуть душу, похищенную злыми духами. Египетские и вавилонские лекари полагали, что болезнь приходит извне, а не рождается внутри человека. Однако уже в первом тысячелетии до нашей эры ассирийцы начали сомневаться в этой идее. Они связывали физические страдания с моральной испорченностью человека и предлагали в качестве лечения молитвы и жертвоприношения. Подобные взгляды разделяли и древнесемитские народы. Болезнь воспринималась ими как божественное наказание, а смертоносные эпидемии — как расплата за коллективный грех. Гиппократ и его последователи решительно отвергли мистическую трактовку болезни. Они утверждали, что истинные причины недугов следует искать через наблюдение и опыт. Гиппократ провел четкую границу между медициной и религией, утверждая, что здоровье зависит не от воли богов, а от образа жизни, питания и влияния окружающей среды. Ему принадлежит и формулировка гуморальной теории. Представление о том, что характер человека и его склонность к заболеваниям зависит от соотношения 4 телесных жидкостей. Крови, желтой и черной желчи, а также мокроты. Прекрасное в человеке немыслимо без представления о гармоничном развитии организма и здоровье человека. Николай Чернышевский, русский литературный критик. Один из крупнейших мыслителей античности, Аристотель, первым обратил внимание на связь между эмоциями и телесными реакциями. Он писал о том, что гнев, страх, радость и смелость воздействуют не только на разум, но и на физическое состояние человека. Эта идея предвосхитила основы целостного, или, как его называют сегодня, холистического подхода, который в той или иной форме находил отражение в трудах римских врачей. Они рассматривали мозг как центр восприятия, движения и разума, что стало важным шагом в сторону научного осмысления человеческой природы. Однако с наступлением средних веков европейская медицина вновь оказалась под влиянием мистики. Траволечение и принципы Гиппократа соседствовали с изгнанием бесов, кровопусканием и применением магических снадобий. Лишь в эпоху Возрождения возродился интерес к рациональному знанию. Вслед за этим внимание к связи разума и тела проявили такие выдающиеся мыслители, как Рене Декарт, французский философ-рационалист, и Джованни Баттиста Маргани, итальянский врач и основатель патологической анатомии. Целое всегда есть нечто большее, чем простая сумма его частей. Аристотель, метафизика. В XIX веке на передний план вышла клеточная теория, развиваемая такими учеными, как Рудольф Вирхов и Луи Пастер. Оба считали, что заболевание возникает вследствие изменений в здоровых клетках. Однако их исследования были сосредоточены исключительно на телесной оболочке — соме, и не учитывали взаимосвязь между психикой и физиологией. Примерно в то же время немецкий врач Франц Антон Месмер занялся изучением явлений, которое он назвал животным магнетизмом. По его утверждению, с его помощью можно было лечить самые разные недуги. Его методы, основанные на внушении, положили начало гипнотерапии. Хотя в научной среде открытия Месмера долгое время воспринимались с недоверием, к концу XIX века интерес к гипнозу возродился благодаря работам Жана Мартина Шарко, французского невропатолога и психиатра, установившего связь между психологическими факторами и физическими симптомами. Шарко успешно лечил истерические припадки с помощью гипноза и оказал огромное влияние на молодого Зигмунда Фрейда. Во второй половине XX века психосоматика окончательно вышла из тени и заняла достойное место среди признанных медицинских направлений, таких как неврология, кардиохирургия или социальная медицина. Сегодня ее влияние ощущается в разных сферах: поведенческой медицине, нейронауках, иммунологии, психиатрии и гештальт-терапии. Эта книга не претендует на роль исчерпывающего руководства по психосоматике и не стремится дать ответы на все вопросы. Ее цель — познакомить слушателя с извилистой историей этой дисциплины, объяснить ее основные идеи и, возможно, пробудить интерес к более глубокому изучению. Мы постараемся развеять распространенные заблуждения, представить разные взгляды и помочь тем, кто только начинает путь к пониманию того, как психоэмоциональное состояние может влиять на здоровье. Важно помнить: тело и разум — сложные и хрупкие системы, ремонт которых следует доверять профессионалам. Советы, изложенные в этой книге, носят исключительно ознакомительный характер. При любых сомнениях касательно физического или ментального самочувствия обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам. Не занимайтесь самолечением.
Теория игр для тех, кто хочет все успеть. На какие вопросы отвечает эта книга? Какова альтернатива соперничеству? В нашей жизни есть место как конфликту, так и сотрудничеству. Они – две стороны одной медали, два различных аспекта человеческого поведения, которые следует рассматривать только вместе. Какие игры послужили основой для развития теории игр? Карточные игры XVIII века стали хорошим стартом для дальнейшего развития теории игр. Каково первое правило в игре, основанной на конфликте? Умей поставить себя на место другого игрока. Вам следует улавливать мотивы поведения вашего соперника и его реакцию на ваши действия, чтобы спрогнозировать все его возможные ходы, просчитать стратегии. Что можно считать главным принципом игры с последовательными ходами? Все игры с последовательными ходами имеют общий принцип, который заявляет о том, что каждый игрок должен анализировать будущие ответные действия соперников и этот прогноз использовать для поиска своего оптимального хода в настоящем. Как следует трактовать понятие «невидимая рука»? «Невидимая рука» — это метафора шотландского экономиста XVIII века Адама Смита, обозначающая принцип, при котором благотворный общественный порядок возникает как непреднамеренное следствие поступков индивидов. Что такое равновесие Нэша? Равновесие Нэша – это стабильное состояние системы, включающей в себя несколько взаимодействующих участков, где ни один участник не может выиграть, изменив свою стратегию, пока стратегии других участников не меняются. Как победить в игре «Камень, ножницы, бумага»? Нужно внимательно следить за пальцами противника. Если кулак сжат очень сильно, то, скорее всего, соперник выкинет камень. Если пальцы вашего противника находятся в расслабленном состоянии, то его жестом станет бумага. Когда вы видите два напряженных пальца, выпадут ножницы. Что такое сдерживание в теории игр? Сдерживание – это то, что помешает игрокам сделать то, чего они бы в противном случае делать не стали. Чем черная ложь отличается от белой и голубой? Первая из них приносит выгоду лжецу. Белая ложь – это ложь во благо, а голубая ложь – призванная помочь другим людям.